Ксения Киселева «Наше все». Все.
На «Эхе Москвы» очередной выпуск программы «Наше все». Он сегодня посвящен выдающемуся русскому и американскому авиаконструктору Игорю Сикорскому. Я напомню, что Игоря Сикорского в качестве героя одной из программ на букву «С» выбрали вы, уважаемые радиослушатели, во время голосования на сайте «Эхо Москвы» вместе с другими героями. У нас будут еще и другие передачи на букву «С». Это первое. Я напомню, что сегодня в студии у меня гости доктор исторических наук Вадим Михеев, автор биографии Игоря Сикорского, и авиационный инженер, генеральный директор фирмы «Инфомост» Борис Рыбак. Борис Борисович, вы говорили о том, что есть такое понятие, как конструкторская школа, да, и что, по сути дела, Сикорскому трижды пришлось в своей жизни эту школу создавать. Чуть подробнее, вот что это было, имеется в виду? Понятно, первая школа – это школа, которая создавала вот эти самолеты дальней авиации, стратегической авиации, многомоторные самолеты, первые в мире, у которых во время Первой мировой войны в таком количестве не было ни у кого, только у России, по сути, была стратегическая авиация. Это первый раз, да? А второй?
Ну, это мы у Вадима спросим, потому что он точнее говорит, что было вторым, скажи.
А вторым, конечно, создание конструкторского коллектива из русских эмигрантов в Америке. Это середина 20-х годов.
И по какой тематике?
По тяжелой авиации.
То есть он приехал в Америку и стал создавать тяжелую авиацию уже для Соединенных Штатов.
Да.
А Соединенные Штаты вообще хотели иметь тяжелую авиацию?
Они, скажем так, как, в общем, и весь мир еще тогда не созрел для тяжелой авиации. Это диктовалось объективными экономическими законами. Но Сикорский пытался создавать тяжелые самолеты, и он в какой-то мере и формировал вот эту самую экономику, экономику тяжелой авиации, экономику, которая в дальнейшем вылилась, вот эти знаменитые американские авиалинии. И не сразу его самолеты нашли спрос, но постепенно, создавая самолет за самолетом, он достиг огромного успеха в создании амфибий и летающих лодок. Ибо первое время пассажиры предпочитали летать на морских самолетах, но, как говорится, в воду не так больно падать.
Это иллюзия, на самом деле.
Так вот, возвращаясь к теме школ и к тому, что делал Сикорский, вот, опять же, не являясь таким глубоким исследователем творчества, но, естественно, интересуясь, меня всегда поражало то, что этот человек ставил перед собой всегда, но какие-то абсолютно пионерские, что ли, задачи. То есть в проектировании самолета вообще огромную часть всего этого дела занимает такая работа по образцам. Все у друг друга подсматривают, срисовывают, пытаются продвинуться на полшага вперед, но только некоторым людям, видимо, дан такой дар бросаться в вещи, которые никто не пробовал. И здесь как бы третья вот эта реинкарнация Сикорского, вертолетная, она абсолютно такая же вот прорывная, что ли, потому что вертолет на сегодняшний день является одним из самых сложных механических устройств, которые человек, вообще говоря, создал. Может быть, сложные ткацкие станки, вот с точки зрения механики, сопоставимы, потому что, я бы так сказал, реактивный самолет и даже винтовой самолет по сравнению с вертолетом, ну, в 5-6 раз механически более прост.
Серьезно?
Да. Вертолет, ну, представьте себе, вам нужно сделать этот несущий диск, который заменяет и крыло, и пропеллер, или реактивный двигатель. Этим диском, вот этих вот лопастей, нужно управлять в реальном масштабе времени, изменяя там траекторию полета и так далее. У вас сложнейшая система редукторов, просто невероятно сложные механически. Вы должны каким-то образом механически с помощью трансмиссий редукторов отправить крутящий момент в хвост вертолета, чтобы управлять, так сказать...
Перегнать колоссальную мощность в несущий винт.
Это вот с инженерной точки зрения, ну, я не могу себе представить, я не знаю, Вадим, может, меня поправит, это механически самая сложная вещь, которую человечество придумало. И Сикорский был одним из первых, кто, в общем, придумывал эту механическую вещь. Потому что, ну, история вот этого первого этапа вертолетостроения, она, конечно, и драматична, и интересная. И уж совсем в природе нет ничего похожего.
В природе нет ничего похожего?
Абсолютно. То есть это вот тот редкий случай, когда подсмотреть негде. Но опять-таки, я не знаю, поправь меня. Мы просто настолько привыкли к существованию вертолета. Вообще это невероятная вещь. Это абсолютно невероятная вещь. Советскому Союзу повезло. что патроны авиации, так сказать, не особенно давили это направление. У нас образовалось два хороших конструкторских бюро, которые в соответствии, и заводов какое-то количество, которые в соответствии с идеологией советской массового производства наделали колоссальное количество вертолетов, поэтому любой советский человек или человек, который жил в Советском Союзе, не воспринимает вертолет как нечто удивительное. Угу. Каковым эта штука является.
Ну да, у нас было КБ «Мили» и КБ «Камова».
«Камова». И они
и
произвели...
Все, да, и больше не было КБ,
который... Яковлев пытался построить винтокрылые некие аппараты, но без особого успеха. Вот, да, то есть...
Я хотел только отметить, что они не были, но они и сейчас, слава богу, существуют.
Они сейчас существуют, поэтому для...
«Камов» выпускает большие машины, насколько я понимаю, супертяжелые.
Фирма «Камов» выпускает вертолеты двухвинтовой соусной схемы. Больше никто в мире их выпускает.
Скорее морского применения. Да. Ну, и наземного. А самые тяжелые вертолеты — это милевские вертолеты.
Милевские?
Да, самые тяжелые в мире. Аналогов милевским вертолетам нет в мире. Мы уже 50 лет держим приоритет в вертолетостроении. Вот Сикорский как вышел на пенсию, тут-то мы у него приоритеты.
Ну, кстати, я прошу прощения, еще буквально одно слово насчет школ. Вот вы уже сегодня касались очень интересного аспекта создания школ. Конструкторская школа неразрывно связана с патроном. В качестве этого патрона может выступать политический деятель, там, правительственный чиновник. Но все конструкторские школы создавались как некий симбиоз, условно говоря, такой политической идеи, ну или военно-стратегической доктрины. Сама по себе, в отрыве от политики, в отрыве вот от военной или там гражданской доктрины, конструкторская школа не существует.
А кто был таким патроном у Сикорского?
Ну вот на первом этапе нам рассказывал.
Да, Михаил Владимирович Шедловский.
Так, это один... Я имею в виду в Америке.
В Америке у Сикорского как таковых патронов не было, но у него был коллективный патрон, это русская эмиграция. В том числе и наш великий композитор Рахманинов, который оказал большую финансовую помощь. Но, в принципе, помощь Сикорскому приходила со всего мира. По грошам, но русская эмиграция, она рассматривала Сикорского как своего национального героя, так же, как они вышвырнутого из Отечества. И собирали, помогали. Первые его сотрудники были, это были лучшие офицеры русской армии, больше русского флота. В основном морские офицеры у него были коллеги. Он сам же морской кадетский корпус окончил. Сикорский, он как так с моряками дружил. Но вот основы всей фирмы Сикорского были заложены русскими.
А вот скажите, почему Сикорский оказался в эмиграции в Америке? Это случайность или в этом есть определенная закономерность?
Он был очень разумный человек. Первое время, в начале, как все эмиграции, он устремился во Францию, потому что Франция – это верный союзник. Там была в нем потребность. Французы не могли создать самолет аналогичный Илья Муромцу. Англичане создали, немцы создали. Француз не получался. Поэтому Сикорского там встретили с распростертыми объятиями, заказали ему бомбардировщик, аналог русскому Илья Муромцу. Но война, Первая мировая война вскоре кончилась, и Сикорский очень разумно подумал, что будущее тяжелой авиации в Америке, и, в общем, плохо зная язык, тем не менее отправился туда.
А сел он где-то в Новой Англии,
да,
в штате Коннектикут.
Сначала, как все русские эмигранты, в Нью-Йорке, потом постепенно из Нью-Йорка он двинулся в соседний штат, в штат Коннектикут.
Место на Россию хорошее. Похоже.
Да, и да. На Россию похоже, и, по-моему, один из самых богатых штатов там. Там количество миллионеров на квадратный километр населения чуть ли не самое высокое в Америке. И там сейчас, если я ничего не путаю, мемориальный центр и музей авиации Сикорского.
А там, пожалуй, музей авиации нет. Там есть такой New England Aviation Museum, где есть большое отделение, посвященное Сикорскому. Есть мемориальный кабинет Сикорского на заводе Сикорского в Стратфорде. Ну и обычно, когда туда приезжаешь, там возят по всем местам, связанным с жизнью Сикорского. Дом, где он жил, дома, где жили его соратники, могилы Сикорского. Русский, так сказать, Сен-Женевье-де-Буа, только в Стратфорде есть свой собственный, где, когда приходишь на кладбище, неожиданно видишь все великие имена русских авиаторов, которые трудились в Сикорском. Церковь, созданная при участии Сикорского, там много что связано с его именем.
Но когда Сикорский обосновался в Америке, если я вас правильно понял, он стал заниматься не военной, а гражданской авиацией.
Да, но военного там спроса не было. Военная авиация уже уже после Первой мировой войны в Америке очень мало было. И поэтому, конечно, спрос был на гражданский самолет, и в первую очередь он занимался гражданской авиацией.
Ну, а как он все-таки пришел вот к идее создания вертолета?
У него постиг кризис жанра в конце 30-х годов. Он достиг огромных успехов в создании тяжелых пассажирских авиалайнеров, летающих лодок и амфибий. Конец 30-х годов – это время как раз перехода на классические, так сказать, сухопутные типы самолетов. И морские самолеты стали им проигрывать, чисто с объективной экономической оценки, по производительности, по транспортной эффективности. И для Сикорского в конце 30-х годов случился кризис, им надо было выбирать, куда идти дальше. Амфибии и летающие лодки спроса не имели. И вот тут из различных направлений, у него было много соратников, вот этих русских эмигрантов, которым предлагали различные варианты, в том числе даже реактивные истребители. Но Сикорский решил выбрать вертолет. И он сделал правильный выбор. Он стал вертолетчиком номер один.
Нет, но сама идея кому принадлежала?
Идея, ну, формально считается древнему китайскому философу даосисту Гахуну. Он первым предложил вертолет в 4 веке
нашей, вот так вот,
нашей эры. Да. Угу. Потом Леонардо да Винчи нарисовал первый проект вертолета. Потом в 19 веке начали строить вертолеты. Год назад мы праздновали 100 лет первого подъема воздух вертолета. Это братья Бреге. Сам Сикорский, еще будучи студентом в Киеве, построил два вертолета в 1909-1910 году. Выдающееся, кстати, произведение для русской истории, потому что это вот его второй вертолет был первым в России вертолетом, способным оторваться от земли. Но он в 2010 году понял, что время еще вертолетов не пришло, и ему хватило, что называется, мужества перейти на более перспективный самолет, где он достиг большого успеха. И он вспомнил свою киевскую молодость и вернулся к своей первой любви, как он говорил.
И вертолет Сикорского вступили, в конце концов, на вооружение американской армии?
В 1943 году они уже поступили на
вооружение. В 1943 году?
Да. Это был единственный вертолет стран антигитлерской коалиции, который применялся в боевых действиях. У фашистов вертолеты свои были, они чуть пораньше даже появились.
Серьезно?
Да. Но союзников, единственный вертолет, который был на вооружении, это был вертолет Сикорского.
Как интересно. То есть во Второй мировой войне участвовала вертолетная авиация?
Да. У фашистов у первого было, к сожалению. Их вовремя разбомбили, поэтому они не смогли развернуть это производство.
Но сколько было в немецкой армии?
У них штучное было применение, потому что у них самолет, то есть завод уничтожили раньше, чем он успевал наладить серийное производство. И они не смогли. Но у них
на Восточном фронте?
Были на Восточном фронте. Применялись против Красной армии вертолеты фашистами.
Ну а какого рода было применение?
Это были перевозка, эвакуация, поиск спасения сбитых летчиков, например, во время боев за Данциг. Теперешний Гданьск, немецкие вертолеты спасали сбитых немецких летчиков в тылу у Красной армии. Также перевозки, потом противолодочные операции. У них было некоторое количество противолодочных палубных вертолетов фашистов. Они их использовали на Средиземном море и в Балтике. В Балтике, естественно, против нас.
То есть вертолеты, которые сбрасывали глубинные бомбы?
В основном искали лодки и обозначали их местонахождение.
А вертолет Сикорского как использовали?
А вертолет Сикорского, это же началось массовое производство. Они в большом количестве пошли сначала в американские вооруженные силы, потом в английские вооруженные силы. Даже немножко китайцам досталось. В первую очередь они использовали, как Сикорский говорил, вертолет – это главное средство спасения человеческой жизни. В первую очередь, они используются для поисково-спасательных операций и медико-эвакуационных операций.
Благодаря тому, что могут летать на небольшой высоте, маневренные.
Главное – садиться где угодно.
И садиться где угодно.
Первых применений – это во время боев в Бирме. Вот там знаменитые джангли-файтеры были, английские войска, сражающиеся в условиях отсутствия единой линии фронта. И вертолеты там оказались наиболее эффективны, потому что они просто в джунгли садились, подвозили боеприпасы, питание, вывозили раненых, спасали сбитых летчиков. И главное, они оказались неуязвимы, японские истребители их сбить не могли.
Ну а в Европе после высадки в Нормандии союзников использовались вертолеты?
Да, они появились, но в Европе-то уже боевые действия чуть попозже начались.
Ну да, я имею в виду июнь 44-го года.
Да, поэтому вначале они, конечно, применялись против японцев.
Угу. Ну а там какое в Европе было тоже такое применение? Более логистическое, скажем так.
Да, более логистическое. Вначале они поступили в королевские вооруженные силы, они там использовались для калибровки локаторов, для берегового контроля береговой линии. И непосредственно в боевых действиях в Европе они, пожалуй, не участвовали.
Ну, а когда вот по-настоящему боевые вертолеты, вооруженные там пулеметами, ракетами?
Это уже Вьетнам.
Это уже Вьетнам.
Вьетнам,
да?
И Алжирская война. Первыми пионерами боевых вертолетов были французы во время их войны в Алжире. Они впервые создали вооруженные вертолеты, впервые отработали их тактику применения. А глядя на них, уже американцы стали создавать свои боевые вертолетные части во Вьетнаме. Угу. Но для нас это...
И вот в фильме «Апокалипсис» Коппола вот эта знаменитая вертолетная атака, это вертолет Сикорского летел?
Это нет, это нет? было. Угу. Это в основном было. Были. Там были вертолеты Сикорского, но в основном применялись во Вьетнаме вертолеты было. Угу. Сикорский в 57-м году ушел на пенсию, после него, в общем-то, его фирма утеряла лидирующее положение в вертолетостроении. Там достаточно большого успеха достигла фирма Bell.
А сейчас фирма Сикорского существует?
Да, сейчас самая процветающая американская фирма, самая обеспеченная, обеспечена государственными заказами, поддерживаемая государством фирма, потому что это основная фирма, в общем, производитель военной техники.
Все-таки они продолжают производить военную технику?
Да, особенно с такую элитную технику, наукоемкую технику. Например, они сейчас делают самый покупаемый военный вертолет, это вертолет Black Hawk, вот где мы его видели. Самый потребляемый вертолет, потом самый грузоподъемный американский вертолет и вообще самый грузоподъемный вертолет нероссийского производства – это вертолет CH-53E, тоже вертолет Сикорского. Они недавно создали опытный вертолет «Команч», как вы говорили, вертолет 21 века, это разведывательный боевой вертолет. То есть вот военная техника, она наиболее наукоемкая и фондоемкая, поэтому, конечно, ее создать очень сложно. И вот фирма Сикорского лидера, пожалуй, за рубежом по созданию вот такой военной техники.
А Сикорский был владельцем этой фирмы?
Нет, он был пайщиком. В 1928 году он, когда посыпались заказы на его пассажирские амфибии, Сикорский 38, он вошел в знаменитую корпорацию, тогда называлась United Aircraft, сейчас она называется United Technologies. Уже был просто самым обычным сотрудником. Он был главным инженером фирмы Сикорский.
А сейчас фирма Сикорского так и принадлежит United Technologies?
Да, она входит в состав United Technologies вместе там с другими очень известными фирмами, вот, например, вместе с знаменитой двигательной фирмой Pratt & Whitney. Uh-huh. Это целая корпорация, состоящая из ряда фирм, например, знаменитая
Pratt
фирма...
Pratt & Whitney, которая делает двигатели авиационные.
Ну, знаменитая фирма Lift, как она у нас называется... Вот всюду в Москве теперь лифты стоят.
Отис, да?
Тоже.
Да нет, ТТС – огромная корпорация. Да.
Ну, а вот скажите, я напомню, что в гостях у меня сегодня доктор исторических наук Вадим Михеев. Он не только доктор исторических наук, но и кандидат технических наук, и не только писатель и автор книги об Игоре Сикорском, но и сам в прошлом вертолетчик, и авиационный инженер Борис Рыбак тоже напротив меня сидит. Вот скажите, пожалуйста... Что случилось с вот этой великой русской авиационной школой? Почему мы стали отставать в какой-то момент? Или вы так не считаете?
Нет, конечно, это очевидный совершенно факт. Отчасти это связано, на самом деле, с отсутствием настоящего патрона. Дело в том, что, скажем, можно там...
Вот это интересная тема, чтобы к ней вернулись.
Да, отрицательно...
Патрон. Кто был патроном авиации в Советском Союзе?
Ну, Сталин, конечно.
Лично?
Лично Сталин. И его влияние на его ближайшее окружение было настолько сильным, что я думаю, что ни один политический или партийный деятель в Советском Союзе не мог, так сказать, этому противодействовать. И первый, кто решился выступить против авиации, был Хрущев, который патронировал скорее ракетчиков. Вот. Поэтому социальный и политический заказ к концу 70-х годов стал иссякать. Такого энтузиазма среди партийных руководителей, стареющих постепенно, авиация уже не вызывала. И, как следствие, началась деградация, потому что тот колоссальный энтузиазм, который авиационные конструкторы испытывают, он должен подпитываться очень мощными ресурсами. Потому что, конечно, нормальный человек в конструктор не пойдет, правильно? Большинство людей, которые занимаются этой деятельностью, ну, по тем или иным причинам очень были увлечены. Но без подпитки, реальной политической и ресурсной подпитки, таким делом, к сожалению, заниматься невозможно. Ну, как и космонавтика. Это очень-очень дорогая такая игрушка, которая хорошо себя чувствует, когда действительно у нее хозяин хороший.
Без государственной поддержки аэрокосмическая промышленность национальная существовать не может.
Ни в одной стране. Это касается Штатов, это касается Европы.
Подождите, вы хотите сказать, что корпорации, производящие, скажем, Боинги или Аэробусы, они что, убыточные?
Да нет, они получают колоссальную поддержку. Ну, кстати, Boeing и Airbus судятся уже лет 20. Каждый обвиняет друг друга в том, что американцы получают через военные неокры колоссальную государственную поддержку. А Boeing в суде доказывает, что Airbus получил порядка 3-4 миллиардов безвозвратных субсидий просто от европейских правительств. будучи коммерческой организацией.
Так же, как Сикорский никогда не лишался государственной поддержки в той или иной форме осуществляемой. И сейчас поэтому из уважения, конечно, к имени Сикорского, памяти Сикорского, Сикорский – самая поощряемая вертолетная фирма в американской аэрокосмической промышленности.
Нет, формы этого субсидирования могут быть самые разные. Потому что, ну, допустим, американское правительство заказывает у Lockheed Martin, у Boeing огромные научно-исследовательские работы, которые не имеют никакого прикладного, может быть, значения. Но фонды поступают. Фирма уже сама смотрит, куда эти деньги и на какие работы, исследовательские или, скажем, производственные, тратить. У Lockheed Martin это 87% вообще от всего. То есть она даже не государственная, она просто финансируется полностью государством. Вот поэтому слишком дорогое удовольствие для того, чтобы оно могло быть хозрасчетным.
Отстали навсегда?
Ну, если так ориентировочно считать, что это отставание там составляет, ну, я не знаю, по разным оценкам 20 лет, ну, я думаю, что, наверное, у нас в истории такого не было. Ну, то есть в истории авиации Россия отставала многократно, многократно. Ну, как ты считаешь?
Отставала в начале 20-х.
Она всегда отставала. Она вырывалась иногда вперед по отдельным направлениям. Но отставание бывало и часто. Но я не знаю, так сильно.
Возьмем Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Было тогда отставание?
Конечно.
В чем оно выражалось?
Ну, если брать разные сегменты, ну, например, существует тут огромное количество людей, может на меня обидеться, но, допустим, Покрышкин считал, что лучше его «Кобры» нет ничего на свете, американского истребителя.
Да, это действительно. Я помню в фильме
«Ему миллион раз
неизвестная война», помните, Кармен делал вместе с американцами, и как раз вот в истории отдельной была серия про ленд-лиз, она начиналась с того, что тогда еще жив был Покрышкин, он рассказывал, что вот я на аэрокобре, прилетало, нету лучше самолета.
Его заставляли, на самом деле, на яковлевские машины попытаться пересечь. Он в грубой форме отказывал. Вот, поэтому...
Только на Лавочкина пересел.
Да, на Лавочкина пересел.
От многих приходилось слышать, что машины Лавочкина были едва ли не самые лучшие.
Очень хорошие, очень хорошие. Вот, поэтому это очень такая, как бы, многоплановая тема, потому что, допустим, по тяжелой авиации, которые, ну, как мы знаем, и Сталин, и Гитлер не были большими сторонниками стратегов, да? Когда возникла необходимость сделать самолет-носитель ядерной бомбы, что сделал Сталин? Сказал Туполеву быстро скопировать американский самолет, включая дюймовые резьбы, и вообще не надо вообще ничего менять, вот просто сделай такой же. Что и было сделано.
А где достали?
Ну, я, честно говоря, не помню.
Образец для копирования.
Это, что имеется в виду? Самолеты.
Ну, прототип.
А на вынужденную посадку Б-29 садились, которые бомбили Японию.
Да, на Дальнем Востоке где-то.
Получали повреждения, шли на посадку к нам. Мы-то их интернировали, отправляли в дом отдыха. А самолетики оставались там.
С другой стороны, штурмовая авиация.
Еще действительно с дюймовыми резьбами
сделали? Да, он точно скопирован, абсолютно. То есть, были попытки улучшить его, они были пресечены полностью. Штурмовая авиация, с другой стороны, ну, в лице там Л-2, интересно получилось, и в 2-3 хода действительно получились очень дельные самолеты. Поэтому это очень такое, очень... Но общий уровень, вот это то, что как бы действует. Потому что, ну, мы понимаем, что немцы, допустим, сегодня делают разные легковые машины, да? Но преимущественно это хорошие легковые машины, потому что есть конструкторские производственные школы, которые умеют это делать. Поэтому уровень, конечно, усреднен. В какой-то момент там, ну, и гонка истребительная, допустим, в 50-е годы была очень характерным примером. В следующий раз она привела к тому, что по десятку разных моделей выпускалось практически каждый год в разных странах. И там...
Ну, вообще, если говорить об упадке, то у нас есть в нашей русской истории, к сожалению, этап упадка. Ну, для меня, к сожалению, очень знакомый, как, поскольку я Первой мировой войной очень много лет занимаюсь. Конечно, у нас громадным был упадок с 17-го примерно по 25-й год. То есть, это революция, гражданская война. Мы тогда потеряли, по сути дела, все, что с большим трудом, как бы это сказать, во время правления Николая II набрали. В том числе мы во времена... Ну, я условно так говорю, я не являюсь монархистом, но я чисто хронологически. Во время Николая II нам удалось с большим трудом создать собственную авиационную промышленность, достаточно комплексную, взаимозавязанную, где мы, ну, не только в области тяжелых самолетов достигли мирового уровня, даже кое-где обогнали. Нельзя говорить обо всей промышленности, безусловно, чтобы мы были на уровне. Но, в общем, мы от Европы не отставали. Отставали не сильно, но мы все это, к сожалению, потеряли.
Ну, будем надеяться, что все-таки российская авиационная промышленность не умрет окончательно, что она выживет, что она хотя бы вдохновляемая такими именами, и как Туполев, и как Илюшин, и как Яковлев, и как Поликарпов, и Петляков, и Миль, и Камов, и Сикорский, хотя бы частично компенсирует вот тот, к сожалению, разрыв, то отставание, которое имеется у нас сегодня. Я благодарю моих гостей. Сегодня в студии был Вадим Михеев, доктор исторических наук, в прошлом сам инженер-вертолетчик, автор книги об Игоре Сикорском, Борис Рыбак, авиационный инженер, директор фирмы «Инфомост». Я прощаюсь со всеми. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».